У нас в гостях эксперт по вопросам евроинтеграции Мария Голуб, и мы будем беседовать на тему запрета на ввоз российских товаров в Украину, который, насколько я помню, вчера стартовал, да, этот запрет, то есть действует со вчерашнего дня. Как это отразится на украинских потребителях, отразится ли вообще? Ну, собственно говоря, в этом, наверное, главный вопрос.
А давайте, это голос Натальи Соколенко, это еще не Мария Голуб. А давайте вот сейчас вот тут все трое честно признаемся, кто какими российскими товарами пользуется, покупает время от времени или услугами. Мария Голуб, вот начнем сеанс откровенности.
Провокационный вопрос, да.
Действительно провокационный
вопрос.
Хорошо
ли вы знаете, да, все товары?
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Но Наталья Соколенко только что застала меня врасплох, и я удивительно долго искала ответ на этот вопрос, и пока его не нашла. Вот действительно, из всей корзины моего потребления это услуги, это товары. Вот ничего не приходит на ум, собственно говоря, я, наверное, с российской продукцией
не сталкиваюсь. Кроме газа, да?
Кроме газа, но тут, к сожалению,
газ,
я
не... Газ, кстати, не запретили, одна. Да, вот
да,
газ
но, не запретили. А я поделюсь, мне сложно, я вот...
Признавайся.
Да, я вам так скажу, что, я так с сестрой своей, можно сказать, что мы модницы, вот мы любим одевать, искать всякие модные вещи, и у нас теперь такой квест, те торговые марки, которые мы не думали никак идентифицировать, это просто была для нас какая-то там торговая марка, то теперь нам нужно выяснить, это российская марка или не российская. Вот выясняется, что те бренды, которые вот, раньше нам они казались модными, казались доступными по цене, очень много этой одежды и обувь оказались российского производства. Более того, некоторые торговые марки завуалированы под то, что они не российское производство, вот мы ищем и проверяем. Я вам скажу, это неудобство, потому что вот те торговые центры, даже взять «Глобус», вот рядом с нашей студией, буквально в 100 метрах, «Глобус», такой большой торговый центр на Майдане Независимости, вот там, не буду сейчас перечислять эти торговые марки, но, по-моему, там половина представленных отделов — это производство Российской Федерации. То теперь этих магазинов не будет или что будет?
Почему же не будет? Сразу же отвечаю на ваш вопрос. Если смотреть по тем товарным позициям, на которые Украина в ответ на действия России ввела так называемое эмбарго, там обуви, собственно говоря,
я все равно не покупаю, но я просто интересуюсь.
Вот, да, поэтому они не исчезнут. Другой вопрос в том, что теперь у нас со вчерашнего дня все товары страны происхождения, которых есть Российская Федерация, они облагаются таможенными пошлинами при въезде на территорию Украины. Поэтому, скорее всего, весь товар, который идет из России, он будет стоить дороже. Это однозначно. И тут уже вопрос к нам, насколько быстро мы справимся с этой ситуацией, насколько мы выгодно используем для себя, для наших производителей, и насколько этой ситуацией воспользуются конкуренты Российской Федерации на украинском рынке. Я сейчас говорю о производителях других стран.
А мы готовы были к тому, чтобы воспользоваться этой ситуацией? И о каких отраслях, прежде всего, идет речь в том плане, чтобы заполнить нишу?
Хороший вопрос по поводу того, готовы или нет. Но давайте немножко вспомним историю вообще наших торговых войн с Российской Федерацией. Это история не вчерашнего дня, и более того, даже не 2014 года. На моей светлой памяти Россия начала так называемую политику импортозамещения еще с 1998 года. Самыми яркими примерами, вот я помню войны вокруг Motor Siege, когда Россия блокировала ввоз этого оснащения, да. Потом эти наши известные сырные войны, молочные войны. Самым показательным примером вот для меня лично, это была так называемая солевая война, когда какое-то время назад Россия начала блокировать поставки соли из Украины, говорить о том, что там вот недостаточно йода. Да?
Из
вот,
Артемовска.
Роспотребнадзор в один прекрасный момент проснулся, да, не с той ноги, наверное, встал начальник Роспотребнадзора, и они не нашли достаточное количество йода в этой соли. Вот. То есть... шоколадную войну тоже вспомним, конфетную, но тут отдельный политический привкус всегда чувствуется. Так вот, собственно говоря, когда Украина в 2014 году подписала экономическую часть соглашения, и было понятно о том, что зона свободной торговли с ЕС, между Украиной и ЕС, это реальное будущее, Россия прямым текстом заявила, да, что вот правомерно, неправомерно, политически мотивировано, но она будет давить, она будет вводить санкции. Я сейчас напомню, это 12 еще сентября 2014 года было принято решение о создании так называемой трехсторонней консультационной группы, куда вошел ЕС, Украина, Россия, для того, чтобы обсудить возможные негативные последствия зоны свободной торговли между Украиной и ЕС. Хотя, в принципе, это прецедент. Ни одна страна мира, когда она заключает зону свободной торговли там, с другой страной мира, с третьей страной мира, это не обсуждает.
Но это же не в рамках ВТО, правильно?
Нет, совершенно. Вот мы немножко позже коснемся этого вопроса. И еще 19 сентября тоже 2014 года Россия впервые публично заявила о том, что в случае вступления в силу зоны свободной торговли с ЕС, она будет вводить защитные средства, то есть и эмбарго, и режим наибольшего сприяния. Это называется, когда товары страны происхождения, которых является Украина, будут облагаться ввозными пошлинами. Вот, поэтому времени подготовиться к этому было предостаточно. Россия тогда заявила, что мы даже создадим какой-то контрольный орган, и мы будем следить, вот не дай бог Украина начнет имплементацию зоны свободной торговли раньше 16-го года. Вот если нам сообщат о том, что Украина начала, мы вот в течение 10 дней обязательно будем вводить эти так называемые санкции. Опять же, что сделала и чего не сделала за это время Украина, сказать сложно. За себя говорят цифры. У нас, к сожалению, состоялось огромное падение экспорта. То есть, если брать, в принципе, вот общая сумма, да, не только в Россию. Если брать 10 месяцев 2014-2015 года, где-то на треть упал украинский экспорт. В Россию, собственно говоря, тоже состоялось падение экспорта. Если 2014 год мы закончили, это где-то порядка 19% от всего экспорта у нас шло в Россию, то 2015 это уже 12%.
Мария Голуб, эксперт по вопросам евроинтеграции из инициативы «Сильнее вместе». Вот мы не сказали, кстати, какая организация.
Спасибо. Да?
«Сильнее вместе» организация, которая еще когда соглашение лишь готовилось к подписанию, разбиралась с содержанием соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, делала такие интересные инфографики, вот эти вот 2000 страниц этого текста сложного переработала в 10 инфографик так, чтобы все, включая народных депутатов, которые часто не понимают, что, за что они голосуют, могли понять, о чем этот документ. Я вот вспомнила историю Финляндии, да, недалеко от нас страна находится, которая проходила подобный кризис торговый с советской Россией. Ну, вот, я не знаю, знают, наверное, многие слушатели, что в западном мире советский Союз часто называли Советской Россией, ну, потому что центр Москвы, и, собственно, центр это Москва, и то есть сейчас это просто Российская Федерация, тогда Советская Россия. Так вот, когда Советская Россия или же Советский Союз в конце 80-х годов вдруг перестал покупать финскую продукцию, то финская экономика тоже вот легла просто на дно, она упала. Почему? Потому что финские товары до конца 80-х годов, они были очень качественные для советского рынка, но недостаточно качественными для рынка Западной Европы и вообще для мировых рынков. И финны сделали очень такую вот интересную вещь. В своем парламенте они учредили комитет по вопросам будущего. Этот комитет разбирался, на какие рынки, с какими товарами сейчас срочно нужно выходить финским товарам, с финским компаниям, чтобы возместить вот эти убытки от потери огромнейшего рынка Советского Союза. Ну, выход нашли, как вы знаете, еще пару лет назад телефоны Nokia были одними из лидеров. Каждый третий мобильный телефон в мире это был мобильный телефон Nokia. Ну, сейчас потеснил Китай, но я думаю, финны вместе с своим комитетом будущего в парламенте найдут другие ниши. Вот что такого творческого предпринимает украинская власть, украинское общество, понимая, что этот рынок, ну, на длительное время сокращается и, может быть, вообще потерян?
Вы знаете, во-первых, хочу сказать, что мало что, наверное, в торговой и внешней политике России поменялось с тех пор, потому что вот если раньше СССР говорили с СССР, подразумевали Россию, то сейчас то же самое. Даже вот если
Россия подразумевает СССР, да?
Нет, не в том дело. Когда говорят, что это вот, в общем-то, соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС плохо будет влиять на экономику стран СНГ, Россия всегда подразумевает только себя. И это, кстати, главный аргумент, почему ее действия являются неправильными. правомочиями. Потому что если смотреть процедуру урегулирования споров в рамках СНГ, то есть там сначала должна осуществиться фактическая поставка товаров на рынке стран СНГ. Потом нужно проанализировать, какой урон вот эта вот поставка товаров нанесла общей экономике этих стран. И только потом вводить санкции. То есть Россия этими понятиями никогда не апеллировала, поэтому мы говорим, что действует она всегда алогично. Что касается нашей политики возможного экспортозамещения в Российскую Федерацию, ну, на самом деле, на протяжении вот, 2014-2015 годов достаточно много было сделано, потому что мы знаем, что если смотреть по суммарным, да, вот каким-то показателям, то первым торговым партнером Украины все-таки является на данный момент Европейский Союз. Угу. Более трети нашего экспорта уходит в Европейский Союз. Значительно увеличилась доля украинского экспорта в такие страны, как Китай, Бразилия, Италия, то есть Турция сейчас очень интересным партнером для нас является. Но тут, опять же, логистический вопрос. Да? Вот для нас рынок Китая является очень интересным. Но большинство поставок все равно
Через Российскую Федерацию. И сейчас это проблематично.
Вот, насколько я знаю, наше Министерство экономического развития готовится к возможным осложнениям именно транзита, потому что одно дело каким-то образом вот, пытаться оскаржить да, действия России по поводу конкретно украинских товаров, а другое дело вот, бороться с нашей блокировкой транзита возможным, которое тоже может Российская Федерация начать делать. Что касается внешних рынков, ну, мы все-таки ждем, что наши торговые представители, Министерство экономики, наконец-то откроет тайну, над какой экономической стратегией они работают, над стратегией экономического продвижения украинских товаров.
Пока это тайна,
Пока это тайна, мы ее не видели, но мне почему-то кажется, было бы неплохо ее увидеть еще вот до 2016 года, до того, как вступило в действие соглашение, торговая часть соглашения. Вот. Там, насколько я знаю, достаточно много интересных пунктов, то есть предполагается, что будут открыты торговые представительства Украины в таких странах, которые являются для нас приоритетными партнерами. Это и Женева, ну, потому что СОТ, да, это и Брюссель, и Канада, потому что очень много сейчас пытаемся наладить торговых и экономических отношений с Канадой. США, Польша, естественно, как наш стратегический партнер. Но все это предполагается 2016-2017 год. Еще одним вопросом, над которым сейчас думает Минэкономразвития и торговый представитель, это создание так называемого экспортно-кредитного агентства. Потому что для того, чтобы развивался экспорт, нашим предпринимателям нужны дешевые деньги, дешевые кредиты, а также гарантирование и страхование. То есть, если это все будет введено...
Кто может дать?
Ну, вот по поводу денег сейчас ведутся переговоры с Укрэксимбанком. Вообще-то это главная функция Укрэксимбанка — содействовать нашему экспорту с дешевыми кредитами и страхованием. Надеюсь, удастся, потому что вот те тенденции, которые сейчас идут в торговом отношении, в экономическом, они на самом деле не радуют, потому что падение экспорта будет прослеживаться и в 2016 году, скорее всего.
Общее падение экспорта.
Общее падение, да, потому что конфликт на Донбассе, а мы знаем, что наша промышленность в основном была и находится на Донбассе, это огромная часть украинского экспорта. Каким-то образом пытаться сразу же бороться за ниши на европейском рынке вот для наших товаров, даже и сельскохозяйственных товаров, и продуктов питания, это очень-очень сложно, потому что до сих пор не все предприятия в Украине готовы и отвечают тем стандартам, которые выдвигает Европейский Союз. Поэтому желательно вот семимильными темпами нам сейчас работать над экономическим продвижением.
А если взять за 100% экспорт в Россию, то сколько мы потеряли и сколько экспорта заместили за счет других направлений? Можно, есть какие-то абсолютные величины такие?
Потеряли, смотрите, вот у нас тенденции, я уже говорила, были к тому, что экспорт с России все равно уменьшается, то есть мы 2015 год, это было около 12% всего общего экспорта Украины. Здесь легче говорить в конкретном, вот, скорее денежном эквиваленте. Mm. Эксперты называют сумму до 600 миллионов долларов, это возможный максимальный порог вот наших потерь от того, что Россия и эмбарго, и ввозные пошлины сейчас накладывает. Но на самом деле из-за того, что как раз тенденция все равно заключается к тому, что экспорт будет падать, сумма состоит порядка 400-450 миллионов долларов.
А это много или мало? Вот мне, как человеку, который не видел никогда миллион долларов живьем, да, то есть мне сложно понять, это вообще много или мало, и по отношению к бюджету, да? Это ты видел, да? По отношению вот вообще к бюджету, к целому нашей экономике, 400 или даже 600 миллионов по максимуму, насколько это критично?
На самом деле, вот первый момент, да, критично или нет, скорее всего, нет, не критично, потому что общая сумма экспорта 2015 год это порядка 34 миллиардов долларов. Из них, если вычленить вот эти вот 400-450 миллионов долларов, ну, сами понимаем, что не критично. Другое дело, насколько вот те вот производители, которые были полностью ориентированы на рынок ЕС и на которых сейчас Россия вот по отношению к этой продукции ввела эмбарго, это, например, мясо, потому что по очень многим товарным позициям, вот именно мясо, до 90% среди общих производителей, они были ориентированы на рынок ЕС. То есть насколько быстро сейчас и государство определенную поддержку им предоставит, и переориентируются они сами на другие рынки.
На рынок ЕС или России?
Нет, ни в коем случае на рынок ЕС будет сложнее, скорее на другие рынки мира. То есть,
я имею в виду, что они были ориентированы на рынок...
На рынок ЕС, да, ой, на рынок России. Да. И вот сейчас эмбарго, собственно говоря, они уже не могут торговать с Россией.
То есть это может туда просто по конкретным предприятиям. Да. В целом Украина не заметит, да, но конкретный, грубо говоря, предприниматель может
очень сильно пострадать.
А вот какие-то амортизационные не предусмотрены?
Разве что у нас на внутреннем рынке вот этот вот производитель, который был ориентирован на рынок ЕС, но, возможно, вот состоится какой-то демпинг, да, то есть они не захотят, они либо захотят выйти в ноль, да, или же вот уйти, что называется, в минус. Возможно, даже в какой-то перспективе это сыграет на руку украинскому потребителю, потому что товары и украинского производителя, и вот сейчас уже, собственно говоря, без пошлин входят товары ЕС, они станут немного доступнее, дешевле. Но, опять же, нужно смотреть, все-таки за границу продавать лучше, да, то есть стране нужна валюта.
Мария Голуб, эксперт по вопросам евроинтеграции, инициатива «Сильнее вместе». А я вот еще хотела спросить о турецких товарах. Они подешевели в итоге из этого, в Украине, я имею в виду, после того, как Россия объявила эмбарго на турецкие товары?
По поводу товаров не знаю, зато точно знаю, что подешевели услуги, то есть те услуги, которые Турция предоставляет для туристов, потому что надо смотреть, какие группы товаров, да, то есть что, с чем мы с Турцией торгуем, кроме сельскохозяйственной продукции, потому что у нас основное это услуги, да,
знаете, то туристические, у меня впечатление еще, что продукция. Услуги туристические Египта подешевели, судя по тому, как много моих друзей сейчас находятся в Египте, там, да, хотя ранее они зимой никогда не летали, но все-таки холодновато в Египте зимой, но, видимо, настолько подешевели, что решили поехать.
Дешевле, чем в Карпаты, наверное.
Да, огромное количество моих знакомых уехали в Турцию на новогодние праздники, потому что действительно цены были очень и очень приятные. Плюс еще удовольствие не видеть вездесущих русских туристов, наверное, сыграло свою роль.
Скажите, что касается импорта, вот запрет на который действует со вчерашнего дня, какова его доля российского импорта в Украине? То есть я слышал цифры небольшие, вообще там 2% или нет?
Немножко не так. Это скорее общая доля нашего экспорта пищевых продуктов, потому что в основном эмбарго это на торговую линейку, которая пищевые продукты составляют. То есть всего лишь 2% у нас это экспорт в Российскую Федерацию. Что касается импорта, то есть что мы ввозим из России.
То есть чего
России,
у нас российского не будет? Теперь какова эта доля вот этого импорта была раньше?
Вот тут сложно, потому что анализировали общую сумму импорта, то есть она в 2015 году на уровне 20%. И опять же, она упала, потому что 2014 год общая доля импорта из Российской Федерации была порядка 23-24%. 2015 это всего лишь 20%. Опять же, сейчас эмбарго, ввозные пошлины, тенденция будет к уменьшению импорта. Чего не будет, ну вот на что смотрим на эту торговую линейку. Смотрите, там молоко, там хлеб, хлебобулочные изделия, там пиво.
Там 42 позиции, по-моему. Да. А по какому принципу вообще подбирали Вот оставили одежду, да?
Вот это достаточно интересно, потому что, опять же, искать логику в действиях Российской Федерации, наверное, очень сложно.
Умом Россию не понять.
Да-да-да. Когда мы принимали решение, то есть как зеркально ответить, да, то есть мы не брали, точнее так, там в основном группы товаров, на которые Украина ввела эмбарго, совпадают, но это были...
С российской.
Да, с российской, но это были достаточно чувствительные для России группы товаров. Для Украины, ну, мне кажется, сложно сказать, да, насколько для нас критично...
Сыры, молочка.
Сыры, молочка мы давно были готовы, хотя некоторые предприятия, вот даже после этих всех сырных войн, они были очень сильно ориентированы на Россию. Тут проблема, например, для России может состоять в том, что они до сих пор не закрыли импорт из Украины определенной промышленной продукции и не собираются этого делать, ровно потому, что они понимают, что этих товаров, украинских товаров, им нечем заместить вот ни в мировом плане, ни в России. Поэтому в основном закрыли пищевую продукцию, промышленность практически не тронули, там локомотивы, если я не ошибаюсь, машины.
Что касается какой-то промышленности, вот мы закрыли там тоже локомотивы дизельные, это, наверное, только в плюс Украине должно пойти, потому что, то есть, мы будем развивать, во-первых, свои, я надеюсь, что будем, а во-вторых, может, какие-то технологии, может, какие-то закупки будем делать более качественной продукции, более качественных...
Лучше развивать свое. У нас вот как раз по машиностроению есть огромный потенциал. У нас некоторые заводы, грубо говоря, просто стоят.
А заказы есть?
Должны быть. Мы же эту продукцию производим, то есть мы не так просто от нее откажемся. Либо же, опять же, здесь должна быть настолько очень хорошо отлажена работа производителей и органов власти, чтобы в какой-то момент произошел этот диалог, и кто-то вот из производителей вот честно сказал, да, не можем, давайте вместе смотреть. Может, нам надо производство переформатировать, может, мы другую продукцию будем выпускать, а вы, как государство, сможете обеспечить нас заказами.
Пока нет диалога такого.
Я думаю, он есть. И торговый представитель, во всяком случае, очень оптимистично она настроена, Наталья Микольская. Она все время говорит, что диалог с производителями очень интенсивный.
Еще вопрос. Это все-таки война или это битва? Потому что у нас мы запретили ввоз, я читал, до 5 августа, по-моему, да? Вот там Россия безвременно. Но от чего зависит то, что это все-таки битва или война?
Позицию России сложно прогнозировать, да, Украина...
Но есть какие-то рычаги, то есть мы вам, вы нам, вот какие-то это Чапаева, я не знаю.
Украина очень лояльно и очень четко дала понять, что, во-первых, мы не как Российская Федерация с 1 января ввели вот эти вот санкции, хотя мы не говорим слово санкции, как Украина, мы говорим меры, да, и дала люфт своеобразной России, да, то есть мы об этом объявили еще 2 января, в то же время эмбарго у нас вступило в силу только 10 января, то есть ждали, возможно, Россия одумается.
Чего мы хотим добиться? Чтобы они отменили...
Конечно, да, потому что они в первую очередь, они были инициатором этой войны, потому что это все-таки война, и более того, даже вот в нашем постановлении существует определенная фраза, то есть если Россия раньше, так сказать, одумается, и нам это эмбарго снимет, и режим наибольшего сприяния, то вот, собственно говоря, в ответ мы тоже...
Значит, все-таки война.
Эмбарго. Ну, конечно, вы знаете, есть такая знаменитая фраза «Хочешь мира, учись торговать». Вот Россия явно не хочет мира, и торговать она тоже не хочет учиться по новым правилам с Украиной в том числе. Поэтому она
в
войне не без убитых, как всегда.
И поясняет логику действительно России. Я вспомнила, что Борис Иванов, наш ведущий, не сказал на самом деле, пользуется ли он российскими товарами. Сникерс, например, покупает.
Я думал, да.
Сникерс российский, кому интересно, и кто, может быть, не знал.
Еще Марс, насколько я помню, M&M's. Но я мимо прохожу, и уже давно. Именно эти товары, которые я часто брал на кассе, выходя из супермаркета, там... Взял, съел и пошел. Сейчас я точно знаю, что это я не буду. И тут есть двойная выгода, это вредно. Вот.
А можно я поясню? Вот на самом же деле, извините, если перебила, Сникерс, Марс, Кока-Кола, они же не российские. Это просто международные корпорации, у которых промышленность была...
Но налоги они там
находились в России. И теперь перед этими международными корпорациями, перед Кока-Кола, Пепси... Но здесь другой вопрос, потому что мы им еще закрыл, да, вспомним. Марс, Сникерс, они могут перепрофилировать...
Но они не перепрофилируют.
Да. Они это делают уже сейчас. Вот мой знакомый...
переносят производство?
Нет, они не переносят производство, они поставки в Украину, например, будут осуществлять с другой стороны, с той же Польши. Mm-hmm. Вот мой знакомый написал недавно в Фейсбуке такую фразу, прям он жирным ее выделил большими буквами. Наконец я съел первый не российский Сникерс. Ура!
О, то есть уже
Сникерс,
есть, да?
Марс не денется.
Ну, я думаю, по вкусовым характеристикам разницы нет.
Вкусное и вредное вернется в нашу жизнь, Борис.
Я скажу, да. В чем я неудобство испытывал, это когда бытовую химию, я искал, там есть некоторые товары, которые сложно было найти, заместить их чем-то другим. Но находил.
Ну же, я знаю, есть сети товаров, маркетов, да, сети маркетов бытовой химии, в котором продаются все что угодно, только не российские товары. Вот, я тебе после эфира скажу, да, как она называется.
Хорошо, теперь будет их еще больше, а, соответственно, этих российских еще меньше.
Ну что ж, будем благодарить Марию Голуб, эксперта по вопросам евроинтеграции, инициатива «Сильнее вместе», и мы говорили о последствиях запрета на ввоз российских товаров в Украину. Ну вот, для Бориса, например, последствия не очень страшны, поскольку он уже от многого отказался, ну и я, соответственно. Я надеюсь, что и наши предприятия смогут переориентироваться, найти в себе силы, энергию, креатив и найти другие рынки сбыта, ну и увеличить свою работу на внутреннем рынке.